Сегодня я знаю, что очень многие люди, когда покупают лекарства, они уже обращают внимание на производителя, потому что люди столкнулись с тем, что некоторые лекарства, они как бы неэффективны и даже бесполезны. И даже некоторые медицинские организации иногда публикуют списки бесполезных лекарств, и люди обращают на это внимание. И представьте на самом деле себе человека, у которого тяжелая какая-то болезнь, он принимает какие-то лекарства, и он верит, надеется, что вот они ему помогут, а это лекарство, оно совершенно бесполезно, оно совершенно неэффективно. И, конечно же, болезнь может еще больше усугубляться, если эта болезнь тяжелая, то она может привести к смерти. И я вспоминаю, вот когда у меня были вот проблемы, там, камни в желчном пузыре, и я тоже пытался лечиться, я помню, что мне сказали одно средство, набрал в интернете, там было написано 99% успеха, его не было в Белоруссии, мне его привозили там с Москвы, полгода я лечился, пока у меня не случился очередной приступ, сделали УЗИ, камни увеличились, и я так был расстроен. Потом я попал на прием к одному доктору, доктор оказался очень квалифицированный, там доктор наук именно в этой области, и я ему сказал о лекарстве, которое я вот принимал, и он мне просто сказал, что не хочу тебя расстраивать, но оно просто бесполезно, оно не принесет тебе никакого вреда, но и пользы никакой. Это просто бесполезно, то, что ты делал, то, что ты лечился. И я потом помню, даже когда ездил в Москву, тоже встретил одну студентку, у нее такая же была проблема, как у меня, и я тоже спросил его, как вот она, что делает, чем лечится. Она мне тоже рассказывала разные способы лечения, она там пила желчь, там курицы свежие, там, ну, что только она не делала. И я просто заметил у нее на груди такой небольшой приборчик, и я спросил, что это за приборчик, она сказала, что ну вот в одной фирме я купила, нужно носить на груди, он создает определенные импульсы и как бы разбивает вот камни в желчном пузыре. И я поинтересовался, а ну, есть ли как бы доказательства? Можно ли каким-то образом убедиться в эффективности этого прибора? Как? И она говорит, ну, эта фирма, что медицинская, она сказала, что 2-3 месяца, в течение 2-3 месяцев, как бы это действует, и камни разбиваются. Наши сессии, они как раз были вот через 3 месяца, раз в 3 месяца. Я помню, приехал на следующую сессию через 3 месяца, я снова к ней подошел, и она такая расстроена, говорит, ну, вот 3 месяца прошло, у меня был приступ, сделали УЗИ, камни еще даже больше увеличились. И что говорит эта фирма, которая медицинская, которая продала этот аппарат? Ну, они сказали, что этот аппарат, а он стоил $500, она заплатила за него. И она сказала, что фирма сказала, что этот аппарат маломощный, вам нужно просто ну, более сильный. И он стоит $2000, я сейчас просто собираю деньги на него. И вы знаете, что-то мне подсказывает, что похоже, что эффект будет такой же. И очень многие люди сегодня столкнулись именно с этой проблемой, что иногда лекарства, которые они употребляют, они просто бесполезны. Но апостол Иаков, вот тот текст, который мы сегодня будем читать, говорит, что в жизни человека может быть опасность гораздо больше, чем бесполезные лекарства. И эта опасность заключается в том, что человек может иметь бесполезную веру. И эта опасность гораздо больше. Если неэффективные лекарства могут усугубить болезнь, привести даже к смерти, то бесполезная вера – это вера, которая в конце жизни, когда человек предстанет перед Богом, она никак человеку не поможет. Она не поможет оправдаться ему перед Богом. Она не поможет избавить его от Божьего гнева. Эта вера бесполезная. Если даже в медицине, ну, я не знаю, иногда говорят, что бесполезные лекарства иногда могут помочь. Называют эффект плацебо, если я правильно говорю, да? Когда человек верит, внутренние ресурсы мобилизируются, иногда говорят, что даже бесполезное лекарство может помочь, то с верой такого быть не может. Бесполезная вера не может помочь человеку оправдаться перед Богом. И можно ли узнать о каких-то признаках бесполезной веры? И я даже уверен, что в самой лучшей евангельской церкви, которая находится на земле, там, где проповедуется Евангелие, там, где есть ясное библейское учение, даже в такой самой лучшей церкви и то будут люди, которые имеют бесполезную веру. И Христос говорил, Он рассказал притчу, о пшенице и плевелах, и он говорил о том, что даже до определенного момента, до жатвы, трудно было отличить, что есть пшеница, что плевелы. Пшеница представляла истинных верующих, а плевелы представляла ложных верующих, людей, которые заявляли о вере, но на самом деле эта вера была бесполезная. Иногда даже трудно определить. И тем не менее, Иаков, он показывает нам три характеристики людей, которые имеют бесполезную веру. То есть эти люди, они заявляют о своей вере, но на самом деле их вера не истинная, не спасающая, бесполезная. И даже вспоминаю, недавно у нас в гостях был брат Юрк, знаете его, из Швейцарии. Я помню, что мы задавали ему вопросы, спрашивали, ну а как вот у вас в Швейцарии обстоит вообще вопрос веры вот в народе в Швейцарии? И Юрк, я помню, с улыбкой сказал, ну у нас в Швейцарии все верующие. То есть если вы подойдете к человеку в Швейцарии и спросите, верующий он или нет, у нас, говорит, никто не скажет вам, что он неверующий. У нас все скажут, что они верующие. Ну, кто-то считает себя католиком, кто-то евангельским верующим. Но если бы мы задали себе вопрос, как вы думаете, все ли люди, которые заявляют о своей вере, действительно имеют настоящую спасающую веру? Какой процент среди всех этих верующих людей, которые имеют бесполезную веру и которые об этом не знают? Давайте прочитаем этот текст из послания Иакова. Мне кажется, что он очень важный и очень актуальный, пока мы здесь живем на земле, чтобы действительно мы могли быть уверены, что наша вера настоящая, что наша вера спасающая. Давайте рассмотрим эти три характеристики бесполезной веры. Послание Иакова, 2 глава, с 14 по 17 стихи. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Иаков представляет нам такую картину, как будто вот разговаривают два человека. Один человек обладает настоящей спасающей верой. Возможно, Иаков представлял самого себя. И другой человек заявляет о вере. То есть, если у него спросить, ты верующий? То он скажет, да, я верующий. И Иаков пытается выяснить, а как же узнать, вера этого человека, она действительно настоящая, спасающая, или она бесполезная? И, конечно же, все мы понимаем, что Библия говорит, что человек оправдывается через веру. Благодатью вы спасены через веру. И кто-то может сказать, но неужели Иаков противоречит, например, учению апостола Павла и говорит о том, что человек оправдывается не только через веру, а вера плюс дела. Конечно же, мы понимаем, что Иаков говорит о проявлении настоящей веры. И он говорит о том, что если человек по-настоящему пришел к Богу и веровал в Бога, то эта вера, она обязательно должна себя в чем-то проявить. Потому что вера сама по себе – это объект нематериальный, ее увидеть невозможно. Она лишь может себя каким-то образом проявить. И поэтому, если вера никак себя не проявляет, если жизнь человека никак не меняется, если нет, не видно дел веры, то это один из признаков, который доказывает, что этот человек просто говорит, это просто слова, но на самом деле он не имеет настоящей веры. И чтобы объяснить или доказать, Иаков приводит простой пример, понятный сегодня. К такому человеку, который заявляет о своей вере, подходит нуждающийся с мольбой. И этот человек, он замерзает, потому что у него нет теплой одежды. И вы знаете, что, например, даже в Палестине, в Израиле зимой могло быть очень холодно, именно в зимний период, потому что Иерусалим находится там 700 метров над уровнем моря. И этот человек голодает, ему нечего поесть. И он обращается с этой мольбой к человеку, который, в принципе, может помочь. Для него это нетрудно. Самые элементарные вещи – дать ему теплую одежду и что-то ему дать поесть. В ответ человек говорит: иди с миром, грейся и питайся. Ну, иди с миром, такими словами как бы выражали, когда человек заканчивал разговор. Ну, это все то же самое, что если бы сегодня кто-то из нас сказал «пока» или «до свидания». По сути, этот человек на нужду голодающего, замерзающего, по сути, ему сказал: «все, пока, сам обеспечь себя едой и одеждой, иди, мы расходимся». И, конечно же, Иаков говорит: скажите, просто от его слов, иди с миром, грейся и питайся, есть ли какая-то практическая помощь этому человеку? Нет. Просто слова не накормят этого человека и не согреют этого человека. Они просто бесполезны. Иаков говорит точно так же и с верой. Если человек просто говорит, что он верующий, но на самом деле нет никаких изменений в жизни, это просто слова. Это просто пустой звук, за ними ничего не стоит. Точно так же, если бы вы, например, шли по улице и вдруг неожиданно упали и сломали ногу, и вам нужна была бы помощь, и вы просто просите прохожего человека: позвоните в скорую, чтобы приехала скорая, мне плохо. И этот человек, он посмотрел бы на вас и сказал: я так тебе сочувствую, я так за тебя переживаю. И потом развернулся и ушел, и ничего не сделал. Вы бы с полной уверенностью могли бы сказать: его сочувствие лицемерное. Его сочувствие лицемерное, потому что он ничего не сделал, ничего. И точно так говорит Иаков предполагаемому человеку, которым он вроде бы разговаривает, который заявляет о том, что я верующий. Он говорит: если твоя вера никак не проявляется, если это только слова, то эта вера лицемерная. И чем больше или, может быть, громче человек заявляет о своей вере и не живет в соответствии послушанию Божьему Слову, тем более лицемерная вера этого человека. Итак, и это первый признак, о котором хочет сказать Иаков. Человек спасается через веру, но настоящая вера, она себя проявит в делах праведности, она себя проявит в измененной жизни. Если этого нету, то можно сказать, что вера такого человека, она бесполезна, это лицемерная вера. Второй признак лицемерной веры, который говорит Иаков, посмотрите в 18 стихе. «Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». И снова Иаков говорит о том, что бесполезная вера, она невидима, ее никак невозможно увидеть, ни в чем. И наоборот, когда апостол Павел писал письма церквям, он многих церкви хвалил за их веру. Я прочту несколько стихов, вот посмотрите, как он хвалит. Например, послание к Ефесянам, он говорит так: «Я услышал о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». Скорее всего, что он больше услышал о верующих, чья жизнь изменилась. И особенно это было видно в их любви друг к другу. Вот это он узнал. Но он говорит: «Я услышал о вашей вере», потому что Павел понимает, что именно вера произвела плод любви, что именно вера в Бога так повлияла на жизнь людей, что это было видно в том, что эти люди стали проявлять любовь друг к другу. В другом послании он пишет такие слова. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 7-8 стих. «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае, ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей, так что нам ни о чем не нужно рассказывать». И снова, скорее всего, что апостол Павел услышал о измененной жизни этих людей, которые пришли к Богу. И он даже говорит о том, что ну, ваша жизнь – это образец для других людей. И он мог бы даже привести конкретный пример, в чем образец. Я уверен, что это измененное отношение к языческим идолам, ко греху, к материальным ценностям, в семье, к работе. И он говорит, вы стали образцом, что даже нам нет смысла идти что-то рассказывать, потому что сама ваша жизнь говорит о том, она удивляет других людей неверующих. И Павел говорит, причина – это вера. Ну, если, например, иногда можно встретить, когда, ну, представьте, где-то человек был неверующий, он работал в каком-то коллективе, и они приходили, например, в курилку и вместе рассказывали какие-то там пошлые анекдоты, и он смеялся вместе со своими неверующими друзьями. Те рассказывали о своих любовницах, он рассказывал им о своих любовницах, вместе воровали, и потом вдруг люди не узнают своего сотрудника. Он больше не смеется над их пошлыми шутками, он не изменяет жене, он больше не ворует с ними на работе, и им нужно каким-то образом объяснить, что с ним произошло. Вы знаете, как иногда объясняют. Если вдруг они узнают, что он ходит в евангельскую церковь, то люди объясняют очень просто часто. Ну все, промыли мозги ему там, загипнотизировали. Все, кто попал. Ну, разные объяснения. Но на самом деле Павел говорит, объяснение простое. Человек по-настоящему уверовал в Бога, и вера проявляет себя в том, что человек живет по-другому. Вот объяснение. Поэтому Иаков говорит, что бесплодную веру, бесполезную, ее увидеть невозможно. И поэтому он говорит, вот я могу показать свою веру в конкретных делах. Если ты говоришь, что ты верующий человек, можешь ли показать? И посмотрите, несколько раз в этом одном стихе он говорит вот это слово «покажи». Покажи, продемонстрируй, докажи как бы. Потому что просто слова без доказательств, они не имеют никакого смысла. И вы знаете, что в Евангелиях есть очень много мест, где и апостолы, и Христос разоблачали во многих людей именно ложную, бесполезную веру. Я приведу несколько стихов из Библии Христа, апостола Иоанна и апостола Павла. Посмотрите, и все их вот эти тексты, они как раз разоблачают ложную веру. Христос на горной проповеди говорит такие слова. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное». Очень серьезное обличение. Притом, посмотрите, кому оно относится. Люди, они знают правильный объект веры. Они называют Христа Господом. Они молятся. Обращение «Господи, Господи» – это молитва. Люди обращаются в молитве, и вдруг Христос говорит такие слова. Послушайте, не каждый, кто заявляет о своей вере, кто называет меня Господом, который молится мне, войдет в Царствие Небесное. Как это может быть? И дальше Христос говорит, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И Христос этим хочет сказать, что если действительно ваша вера истинная, она проявится в том, что такой человек будет послушен Божьему Слову. Вот важный критерий. Если этого нет послушания, это просто слова. Это просто пустой звук. Посмотрите, об этом же говорит и апостол Иоанн. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец. И нет в нем истины. Иоанн говорит, если человек заявляет, что он любит Бога, что он знает Бога, но не живет по Слову Божьему, вера этого человека лицемерная, этот человек лжет. Этот человек обманывает сам себя. И апостол Павел говорит это же. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу. Обратите внимание, я вот даже выделил во всех этих трех текстах слова «не всякий говорящий». Кто говорит? Они говорят. Смотрите, все эти люди заявляли о своей вере. Они говорили, если бы мы у них спросили, скажи, ты верующий человек? Все эти люди сказали бы, да, мы верующие люди. И тем не менее, и Христос, и Иоанн, и Павел разоблачали их ложную веру. И они говорили, нет измененной жизни, нет дел, подтверждающих свою веру. Это лицемерная вера. Ее никак невозможно увидеть. Если эта вера никак себя не проявляет, она бесполезная. Она не спасает человека. И третья характеристика, которую вводит Иаков, он говорит, что такая вера, она очень похожа на веру бесов. И Иаков продолжает разговор с этим человеком, который якобы заявляет о своей вере. И он ему говорит такие слова. «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Своего оппонента, или как его называть, собеседника, Иаков называет неосновательным человеком. Слово «неосновательный» еще по-другому синоним «пустой». Он говорит, ну, просто заявление о вере, не подтвержденное делами, ну, это пустое, это пустое заявление. И он говорит, ты веруешь, что Бог един. Посмотрите, человек, который находился рядом, с которым якобы Иаков разговаривает, имеет правильное богословие. В Ветхом Завете это главное исповедание веры, книга Второзакония, «Слушай, Израиль, Бог наш, Бог единый есть». И он говорит, посмотри, человек может иметь правильное знание, исповедовать Бога как Творца, един Бог. Или, например, человек может знать евангельские истины. Он может знать о том, что Иисус Христос – это Сын Божий, что Он умер на кресте за грехи мира, что нужно покаяться, нужно уверовать в Иисуса Христа. Это единственный путь спасения. Он может знать все эти истины. И при том Иаков говорит, хорошо делаешь, это хорошо, это неплохо, что ты знаешь евангельские истины. Но это еще ни о чем не говорит, что просто знание евангельских истин или то, что ты прочитал несколько раз Библию или Новый Завет, они каким-то образом спасут тебя. Потому что и бесы ведь знают все то, о чем знаешь ты. И удивительная истина о бесах, бесы, падшие ангелы. Удивительная истина то, что говорит Библия о бесах. Я прочту один стих. Апостол Павел пишет письмо молодому пастырю Тимофею, и он пишет такие слова. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям, духи обольстители – это бесы, и учением бесовским». Вот обратите внимание на эти слова. Апостол Павел говорит, что цель бесов – увести людей от истинной веры, от истинного познания Бога. Каким образом они это делают? Они создают учения бесовские. То есть, по сути, можно сказать так, все те религии или все то учение, которое учат, что Иисус Христос не является Спасителем, что можно спастись не только через Иисуса Христа, но и в какой-то другой религии, все эти учения навеяны бесами, учения бесовские. Они создают такие специальные учения, в которых отводят людей от истинного познания Бога, Иисуса Христа и спасения по вере. При том, что сами бесы в это не верят. Посмотрите, они создают учения, в которых спастись можно не только через Иисуса Христа. Притом сами бесы в эти учения, которые создают, не верят, потому что Евангелие говорит, что они очень четко и ясно знают, кто есть Иисус Христос. В качестве примера я хочу привести вам несколько стихов из Евангелия от Марка. Я думаю, что этого будет достаточно. Посмотрите, во всех этих трех стихах Евангелия от Марка Иисус Христос встречается с людьми одержимыми, и через этих людей ко Христу обращаются бесы. Посмотрите, что они говорят. «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Это бес обращается к Иисусу Христу. Он называет его Святым Божьим. Этим самым бес заявляет, что тот, кто перед ним стоит – он безгрешен, Он обладает божественной природой, он святой, он непорочный. В Евангелии от Марка 3 главе. «И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: „Ты Сын Божий“». Удивительно. Все Евангелие от Марка. Марк хочет доказать людям, что Иисус Христос – это Божий Сын. Начало Евангелия так и называется. Евангелие Сына Божия Иисуса Христа. И во всем Евангелии мы встречаем очень жесткое сопротивление народа и особенно все религиозные элиты, которые не хотят признать, что Иисус – Божий Сын. И мы читаем удивительную вещь. Нечистые духи кричат, что они знают, что Иисус – это Божий Сын. В Евангелии от Марка 5 главе. «Одержимый, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“». И отсюда мы можем сделать выводы. Посмотрите, у бесов правильная христология, учение о Христе. Они точно знают, что Иисус Христос – Божий Сын. У бесов правильная эсхатология – это слово, которое говорит учение о последних днях. Они точно знают, что будет суд, что они предстанут перед Богом на суд, и они будут наказаны на вечное мучение. Они возмущаются против досрочного суда. То есть они говорят, что еще не пришло время, но они точно знают, что этот суд будет, и что Бог будет наказывать людей. Посмотрите, они все знают, у них очень правильное, ясное библейское учение. И тем не менее, бесы совершают зло, беззаконие, и они противятся Богу. И Иаков даже говорит где-то с сарказмом, потому что он говорит, что даже у бесов и то их религиозное чувство, и их вера, она и то даже лучше, чем у ложного верующего, потому что он говорит, что бесы тоже верят и еще и трепещут. Слово «трепещут» означает испытывать большой страх. Бесы действительно испытывали большой страх в присутствии Иисуса Христа, и это слово подразумевает, что страх до такой степени, что у человека даже ноги дрожат. Или иногда, когда кто-то хочет объяснить другому, насколько сильно он испугался, он говорит: у меня там волосы на голове дыбом стали. Да? То есть, может быть, это не буквально, но мы понимаем эту метафору, что настолько страшно. И на самом деле Иаков с сарказмом говорит: послушайте, чем ваша вера отличается от веры бесов, так те трепещут перед Богом. Хотя и это даже не меняет их поведение. И поэтому Иаков говорит: если ваша вера не видна, если нет измененной жизни, если нету никаких видимых доказательств вашей веры, это вера лицемерная, это вера невидимая, и это вера бесовская, а это значит, что она бесполезная. Это еще хуже, чем принимать какие-то лекарства, которые могут привести человека к смерти, потому что бесполезная вера приведет человека на Божий суд. Потому что у такой веры нету ни истинного покаяния, нету ни доверия Богу, ни послушания, ни даже страха перед Богом. И самое опасное, что многие из этих людей обманывают сами себя, потому что они думают, что они верующие. И на мой взгляд, что сегодня нашу жизнь окружает очень много таких людей. Согласитесь, очень много таких людей. И наше благовестие или этим людям порой даже не заключается в том, чтобы разъяснить им истинные Евангелия. Многие из этих людей знают истинный Евангелие, они знают самое главное об Иисусе Христе, кто такой Иисус Христос, что Он сделал на кресте. Но мне кажется, что суть благовестия таким людям заключается в разоблачении их пустой и бесполезной веры. Какое-то время я работал с одним человеком, несколько лет мы вместе с ним работали, и у нас до сих пор сохранились с ним хорошие отношения. И знаете, если сесть к нему в машину, когда садишься, ты попадаешь как будто в храм. Один крестик болтается, тут на панели крестик, тут Божья Матерь, на панели 4 или 5 иконок приклеено. Вот, вот сел и как будто в храме. И при этом мы очень много с ним разговаривали именно на эту тему, о спасающей вере и бесполезной вере. И вы знаете, несколько раз у нас в церкви был, и после наших как бы разговоров в какой-то момент он сказал мне, говорит, ты знаешь, Игорь, что, ну ты прав, я с тобой согласен, моя вера не настоящая. И я думаю, что это хотя бы первое такое прозрение, потому что этот человек недалеко от того, что, может быть, на самом деле он в жизни сделает свой выбор, по-настоящему покается и по-настоящему уверует. Хотя, во всяком случае, он знает, что его вера не настоящая. И я часто встречался с такими людьми, когда, например, человек, ну, я знаю, знал одного человека, который, например, очень сильно выпивает. Дома, когда выпивший, даже поднимает руку на жену. По праздникам они все с семьей идут в церковь, на работе воруют. И при этом он бьет себя в грудь. Я верующий. Игорь, я верующий. Я просто верю не так, как ты. А как все? У нас на работе все верующие. И когда человек говорит о том, что у нас на работе все верующие, я думаю, что многие из вас работают в таких коллективах, где если вы спросите человека, верующий ты или нет, человек вам скажет верующий. Но я уверен, если мы посмотрим на жизнь этих людей, то в них, в этой жизни нету ничего, что доказывало бы, что это вера настоящая, что это вера спасающая. И поэтому пусть Бог даст мудрость о том, чтобы действительно мудро рассказывать Евангелие таким людям, чтобы открыть им глаза на то, что многие из них могут заблуждаться. Они могут искренне во что-то верить, но это вера бесполезная. И также сегодня, может быть, есть у нас друзья, гости, знакомые, которые рассуждают о своей жизни. Потому что, знаете, у нас, когда говорят о вере, всегда люди говорят, ну, как бы номинально, я католик, я православный, я еще кто-то. Вопрос не идет в том, кто ты, католик, православный или кто-то еще. Вопрос стоит так. Твоя вера, она спасающая или она бесполезная? Вот в чем главный вопрос. Аминь. Давайте помолимся.